эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов. Вот, вопросы, которые, может быть, вас как-то запинают, которые не дают вам уверовать или которые колеблют вашу веру. Добро пожаловать с вашими трудными вопросами. И эти трудные вопросы, их можно присылать нам разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте teos.media, и можно присылать их, можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать их мне на почту напрямую asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Добро пожаловать с вашими трудными вопросами. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы, собственно, в эфир выходим, наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам, и большое вам спасибо. Итак, посмотрим сейчас на вопросы. Вот меня несколько дней не было, и у нас некоторые вопросы накопились уже. Бытие, 1 глава, 26 стих, говорит: «Сотворим человека по образу и подобию». 27 стих говорит, что «сотворил по образу». Так почему Творец хочет по образу и подобию создать человека, а творит только по образу? А как самое главное недоделанное? Есть два разных толкования. Есть та точка зрения, что это просто библейский параллелизм. То есть, когда одно и то же утверждение, оно делается в двух разных формулировках, для того, чтобы подчеркнуть его важность, что по образу и подобию просто означает усиление того тезиса, что человек является носителем образа Божия. Вот. Для Библии достаточно обычная манера говорить: умножаю и умножу, кишмя кишели, вот что это такой параллелизм, когда одна и та же идея высказывается двумя разными образами. Однако у святых отцов можно встретить и другое толкование, что образ Божий – это то, что в нас присутствует изначально в силу нашей… Мы так сотворены. Любой человек, хороший, плохой, благочестивый, нечестивый, является носителем образа Божия, и в любом человеке следует читать этот образ. А вот подобие Божие – это что-то такое, что человек должен приобрести благочестивой жизни. То есть любой человек является носителем образа Божия, однако подобие Божие – это то, что человек приобретает, когда он живет благочестивой жизнью и уподобляется Богу, то есть он в этом отношении возрастает в добродетели. Станислав, напоминаю вам слова Иисуса, что хула на него самого простится человеком, а хула на Духа Святого не простится. Я имел в виду, что Иисус и Дух Святой – это равнозначные, равноценные ипостаси Троицы. И не имел в виду, что они тождественны, но если они равноценные ипостаси, то никакой иерархии цены наказания за хулу не должно быть. Лица у них разные, сущность одна, иначе вздор и профанация. Значит, смысл того, что Христос говорит, ну вот мы можем посмотреть контекст. И евангелист там прямо поясняет: «Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». Кто говорил? Фарисеи. Кто такие фарисеи? Фарисеи – это религиозные специалисты. Они очень хорошо знают Танах. Они очень хорошо знают то, что мы вот называем Ветхим Заветом, вот этот сборник текстов. И они очень хорошо знают пророчество о Мессии, что когда Мессия придет, он будет совершать определенного рода чудеса. Тогда уши слепого отверзутся, язык немого будет петь, тогда будет слепым прозрение и так далее. То есть чудеса, которые Иисус творит на глазах у фарисеев, Это чудеса, которые его определяют как мессию. И фарисеи это отлично знают. И они, видя эти чудеса и зная, что это мессия, они говорят, нет, это все Белизевил, князь Бесовский. То есть хваст на Святого Духа – это ожесточенное противление несомненной истине. То есть они прекрасно знают, что это мессия, но вот они этим, это, им этого не хочется, они недовольны, поэтому кричат, что это Вельзевул. То есть хвана Святого Духа – это вот когда человек настолько противится истине, он настолько не хочет ее знать, она его настолько не устраивает, что он объявляет то, что ему заведомо известно как деяние Святого Духа, некой бесовщиной. Сказать слово на Сына Человеческого человек может по искреннему неведению. Такое может быть. Он не понял, он не разобрался. А вот хвана Святого Духа – это ситуация, когда человек знает истину и не может не знать, и он эту истину отвергает, потому что она его там по каким-то причинам не устраивает. Вам больше нравится воплощение, а индусам больше нравится аватар, вопрос вкуса, то и другое язычество. Но на самом деле это не вопрос вкуса, это вопрос того, а что на самом деле. Вот. И на самом ли деле Иисус воскрес из мертвых? На самом ли деле он есть предреченный пророками Мессия? То есть это не вопрос вкуса никоим образом. Истина – это не вопрос вкуса, это не вопрос какой-то вкусовщины. Истина – это вопрос соответствия реальному положению дел. Вот. Христос буквально телесно и физически воскрес из мертвых. Это событие такое, оно имело место. И поскольку Бог воскресил Иисуса из мертвых, он положил печать своего одобрения на все, что Иисус сказал и сделал. Следовательно, на то, как он утвердил авторитет Ветхого Завета, на то, что говорил он сам, и та библейская картина мира, которую подтверждает воскресение, она совершенно несовместима с индуистской картиной мира, совершенно другая. Тот самый Станислав. Мы как-то сказали, что Люцифер, ко всему прочему, еще и украл у человека право владеть землей. Так я вам о том и толкую. В совокупности с отпадением Люцифера от Бога, этих двух его прегрешений, предостаточно, чтобы вину за повреждение мира возложить именно на Люцифера, а не на грехопадение человека. Иначе это логическая ошибка каузального атрибутирования, ведь у вас вся доктрина на этом построена. Принципиально важно, чтобы мы правильно атрибутировали ответственность, и мы склонны этого избегать. То есть наша проблема в том, что мы склонны отрицать свою ответственность. Мы склонны говорить, что в наших грехах виноват кто угодно, но не мы сами. Что вот есть старый такой монашеский анекдот про то, как настоятель заходит в келью к монаху, видит, монах там что-то такое ест коронное, неположенное. Монах падает на колени и говорит, прости, отче, бес попутал. А бес такой из-под кровати, да сам первый раз вижу. При том, что дьявол реален, дьявол противится Богу, дьявол прилагает все усилия к тому, чтобы обмануться, блазнить и погубить человека, человек грешит сам с подачи дьявола, но сам. Вот как Христос говорит Иуде, для чего ты допустил сатане мысль? Нет, там говорят, что сатана вложил мысль предать Иисуса, она не Сафира, сатана вложил мысль попытаться обмануть церковь. То есть при том, что сатана вот такие мысли всевает, человек сам несет ответственность за свои поступки. Потому что сатана не принуждает нас напрямую. Он обманывает, он соблазняет, он подбивает, он ведет агитацию и пропаганду, но мы свободны сказать ему «да» или «нет». Мы свободны отказаться. Мы свободны каждый раз сказать «нет, я буду доверять Богу». Вот все повествование о грехопадении, оно в третьей главе книги «Бытия», оно описывает не просто ситуацию Адама и Евы, которая когда-то была, она описывает нашу текущую, нынешнюю ситуацию, поскольку мы каждый раз слушаемся змея, а не Бога, каждый раз едим этот запретный плод, каждый раз мы повторяем этот сценарий несчастный, каждый раз, когда Бог нас обличает, мы начинаем искать, на кого свалить. Ну, там Ева сваливает, Адам сваливает на Еву, Ева сваливает на змея, все косвенно сваливают на Бога, а что ты тут вот вообще-то змея пустил ползать? Подсунул мне, понимаешь, жену, которая эту змея слушалась, а ко мне потом претензии. И мы точно так же склонны отрицать свою ответственность. И вот Евангелие есть благая весть о прощении грехов. И вот, что как только ты перестанешь отрицать свою ответственность, как только ты скажешь, я виноват, что это я согрешил, это был мой выбор, это был мой поступок, да, меня соблазнял сатана. Да, меня соблазняли злые люди. Да, меня обманывали и мне в уши дули. Но я принял такое решение, мне вот показалось удобнее, как психологически комфортнее этого послушать. Это был мой выбор, я согрешил, я был неправ. И как только человек говорит, я согрешил, так сразу Бог его прощает. У святителя Иоанна Златоуста есть замечательные слова. Ну что за труд тебе сказать? Я согрешил. Вот когда я говорю, я согрешил, там, согрешил мне... Ну, сатана согрешил, но это меня-то никак не оправдывает. Другие люди согрешили, да, они вот тоже тут, значит, меня обманывали, они тоже создали такую атмосферу, в которой я согрешил. Они тоже, каждый в своем виноват. Но это не убирает лично мою ответственность. Я мог поступать по-другому, я должен был поступить по-другому. И... Тогда мы признаем, что да, я согрешил. Да, сатана подбивал, да, сатана вот всячески меня пытался обмануть, ему это удалось, но согрешил-то я. И на самом деле, когда мы признаем свою ответственность, это очень хороший, радостный момент, потому что с этого момента мы получаем возможность исправиться. Потому что если... Моя бедная жизнь находится в руках у каких-то независимых от меня сил, там сатана вообще играет мной в футбол, меня туда-сюда таскают, там разные плохие люди, а я сам бедненький, ни в чем не виноватый, то я ничего не могу с этим сделать, я ничего не могу исправить. А если я виноват, то, соответственно, я могу исправиться. Я могу изменить свой путь. И Библия много раз говорит о том, что как только я скажу, что я виноват, да, я согрешил, мне не надо было так делать, я сделал неправильный выбор. Ну, понятно, да, там сатана суетился, там меня обманывали, меня пытались обмануть, обманули успешно, но я несу ответственность за мои поступки, мне вот не надо было так поступать. И как только я это признаю, так сразу я получу прощение. Сергей, бесы реально существуют. Не мое сознание мне советует, как поступить, а бесы или ангелы. Да, бесы и ангелы совершенно реально существуют, вне всяких сомнений. Об этом нам говорит и Священное Писание, и весь опыт Церкви. Существует духовный мир. И люди находятся под его воздействием. Существуют добрые ангелы, которые... посылаются Богом для того, чтобы помогать нашему спасению. Существуют ангелы падшие, мятежные, которые, напротив, прилагают все усилия к тому, чтобы нас обмануть и погубить. И мы находимся в состоянии такого духовного противления, духовной битвы. Об этом говорится там в 6 главе послания к Ефесянам. Апостол Павел говорит, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было противостать против козней дьявольских. Ну, и много раз об этом говорится. То есть некоторые из мыслей, которые мне приходят в голову, они могут быть совершенно не моими. Кто-то может всевать мне в голову некоторые мысли, которые вот... Ну, мы видим в Библии, как сатана вложил Иуде мысли предать Христа, например. сатана может вкладывать нам какие-то мысли. И мы должны отдавать себе отчет, что когда мы сталкиваемся с какими-то греховными мыслями, с каким-то побуждением совершить какой-то грех, например, когда мы сталкиваемся с какой-то ненавистью, гневом, особенно сейчас много ненависти и гнева, каким-то желанием причинить вред другим людям, там, требуем кому-то смерти, мы там сыплем проклятиями, может быть, это не наше на самом деле, и это может быть от дьявола. Есть аскетическая православная литература, там целая наука, как отлавливать вот эти помыслы, как мне понимать, когда речь идет о том, что вот как дьявол меня пытается сбить на грех, и он пытается какие-то помыслы. И вот испытание помыслов – это важная часть такой духовной дисциплины. Откуда этот помысел пришел? Вот, ну, тут не надо противопоставлять, кстати, мое сознание там, и бесы, и ангелы. Бесы, ангелы, они пытаются встроиться, они пытаются взаимодействовать с моим сознанием. Они пытаются взаимодействовать с какими-то моими там, психологическими особенностями. Они пытаются использовать какие-то мои слабости. То есть, да, конечно, существуют духи, падшие духи, существуют добрые ангелы. И нам надо отдавать себе отчет, что мы находимся в состоянии такого духовного противостояния, когда бесы пытаются нас подбить на грех и как-то запереть в нераскаянии. И не все наши поступки, не все наши мысли, вернее, они наши на самом деле. Олег, церковь не всегда может быть прямым путем. Говорю это не со злорадством, а с болью. Церковь состоит из людей, и люди разные, и среди людей, которые внешним образом принадлежат к церкви, могут быть люди, которых Христос никогда не знал. Мы читаем вот Евангелие от Матфея, там есть слова, которые Господь говорит, что «Я никогда вас не знал, отойдите от меня, все делающие беззаконие». Причем речь идет о людях, которые там бесов гоняли, которые чудеса творили, которые вообще там очень много чего продемонстрировали в своей деятельности. Но Христос говорит, что он их вообще никогда не знал. «Идите отсюда». В церкви могут быть лицемеры. В церкви могут быть не лицемеры, а просто грешащие христиане. Потому что духовное возрастание, ну, это очень такой процесс длинный и негладкий. Потому что человек приходит в церковь, и он в церкви является человеком своей эпохи, своей культуры, своего окружения. Например, там недавно слушал цикл лекций про эпоху викингов, и Скандинавия – это было вот очень такое суровое место. И когда стало появляться христианство, там какой-нибудь Олаф Трюггвасон, святой Олаф Трюггвасон, это был очень такой жестокий, дрочливый человек. Они все там были такие, как бы других не было. И искренне ли он обратился к Богу? Я думаю, искренне. Был ли он при этом во всех отношениях приятным человеком? Думаю, что не был приятным человеком. То есть Бог работает в жизни разных людей по-разному. И, как вам сказать, вот по мере того, как стареешь, и ты помнишь себя там, 10 лет назад, и 20 лет назад, там, 30 лет назад, и вспоминаешь, я был дурак. Вот даже когда я уже уверовал, у меня жизнь сильно изменилась, конечно. И я отстал от какого-то такого явного, скандального, безобразного греха. Но все равно же я был дурак. Все равно вот я какие-то вещи мог говорить, которых я сейчас бы вот не сказал. Все равно я вот на вещи смотрел по-другому. Не так, как я смотрю на вещи сейчас. И поэтому в церкви могут быть люди, которые, ну, скажем, на разных этапах духовного развития находятся. Была такая советская песня «Может, я это только моложе». Вот я понимаю, что там не хочется каких-то людей осудить, А потом я вспоминаю, ну а что, я бы там 15 лет назад, я бы тоже так думал. Я бы тоже считал, что так и надо. Поэтому мы должны понимать, что в церкви присутствуют люди разного состояния. Могут присутствовать вообще полные лицемеры, которых Христос никогда не знал. Могут присутствовать христиане, но вот христиане, которым еще надо, так сказать, духовно созревать. При том, что они христиане, это нельзя сказать, что они чужды Богу вообще. Но когда мы приходим в церковь, мы находим... Тут важно понимать наше собственное намерение, потому что, ну, если я хочу об кого-то споткнуться, я же споткнусь. А если я хочу найти кого-то духовно зрелого, кого-то, кто может быть мне образцом, кто может быть мне помощью, я найду тоже. Поэтому Церковь Божия, я в ней вижу людей, которые искренние верные христиане, которых стоит слушаться. А так, ну да, мы в церкви все бедные грешные люди, кто в лес, кто по дрова, и тут нужно понимать, что сам я бедный грешник, так, ну и другие люди вокруг меня тоже бедные грешники. Однако, если я ищу Бога, мне нужно присоединиться к церкви. Александр Павлюкевич, здравствуйте, Ной, напившись вина, совершив ошибку. Надав и Авиуд, напившись, внесли чуждый огонь Богу мертвивых. Церковь сознательно под действием вина свободы назначила своему Господу день рождения на день рождения непобедимого солнца. Считаю это серьезной ошибкой. Иисус воплотился 15-го Тишрия в осеннее равноденствие до 2 сентября в 4 году до новой эры. Вы согласны с тем, что церковь повторила Ноя, вот и Надава и Авиуда? Ну, вообще-то нет. Действительно, Рождество стали праздновать в день зимнего солнцестояния. Можно высчитывать, насколько это соответствует реальной дате рождения Господа или не соответствует. Но, понимаете, какое дело? Этому есть библейские основания, потому что в Библии Христос назван солнцем правды. У Малахии, если я не путаю. Да, у Малахии. «А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». И вот, поскольку Христос есть солнце правды, в Библии непосредственно не указано, когда он родился, какой день, церковь стала праздновать в день зимнего солнцестояния. День зимнего солнцестояния, он был праздничным днем у язычников тоже. Да. Но нас не должно как-то пугать и смущать, потому что Христос есть солнце, правда. Люди праздновали солнце, люди праздновали то, что вот зима поворачивает уже к лету, уже вот для людей древности зима – это страшное время, бескормица. И люди праздновали, что зима уже начинает уходить, солнце начинает прибавляться. И солнце, оно есть икона Христа, оно символизирует Христа. И поэтому праздновать день рождения Христа в день зимнего солнцестояния совершенно уместно. В этом нет никакой проблемы. Потому что тут, да, это нагружено огромным символическим значением, что Христос есть солнце правды. Такое еще, Евгений пишет, такое ощущение, что во все времена существования человечества дьявол беспрерывно заводит нас в ту или иную утопию с целью построения рая на земле. Библию же мы объявляем волшебной сказкой, авторитетно ссылаясь на достижения науки. А наши же предки казнили Бога во плоти по обвинению в безбожии и богохульстве. Это из хроники поврежденности грехов. Да, конечно, тут вот грех, это конкретно грех этого служения. Когда человек, у него, когда он оторвался от Бога, когда он пал, у него образовалась дыра в форме Бога в сердце. По-моему, это Паскаль сказал, если я не путаю. И человек пытается эту дыру чем-то заполнить, в том числе какими-то идеологиями. Ну и чем угодно еще. Ложными религиями, идеологиями. И это проявление действительно нашей поврежденности грехом. Написано ли в Библии, что каннибализм – грех? Понятно, что если каннибал убьет человека, чтобы съесть, это будет нарушением заповеди «не убей». Если человек уже умер, а другой, чтобы не умереть с голода, например, на необитаемом острове его съест. Понимаете, Запрет на каннибализм – это настолько общепринятое табу, что запрещать каннибализм как-то специально просто не было никакой нужды. Поэтому в этом не было необходимости его специально, как специальной заповедью запрещать. Это не было настолько распространено. Алиночка пишет: «Уильям Уэйн Крейг проводил разницу между уверенностью и знанием. Если честно, не совсем его понимаю. Не могли бы вы ее разъяснить, если сами понимаете, о чем Крейг говорит?» Вот цитату. Уверенность в чем-то – это психологическое свойство. Это не свойство утверждения, это свойство людей. Люди могут быть уверены в вещах, которые ложны. Точно так же можно иметь знания об истинах, не будучи в них уверенным. Я знаю, что родился в Пеории, штат Иллинойс. Уверен ли я в этом? Нет. Могла быть ошибка в ведении записи или какой-то масштабный заговор вокруг моего свидетельства о рождении, из-за которого выяснилось, что оно ложное. Но это не подрывает моего знания о том, что я родился в Пеории, штат Иллинойс, вырос в Кеоке, штат Айова. Эти вещи не обязательно должны быть достоверными, чтобы быть известными. И уж точно не обязательно должны быть достоверными, чтобы быть истинными. В заключение я бы сказал, что если христианин и обладает какой-либо уверенностью, то они достигаются посредством аргументов, доказательств, который всегда основан на предпосылках, которые лишь более вероятны, чем нет, а достигается посредством Святого Духа. Меня интересует именно момент того, как можно быть уверенным, неуверенным в том, что точно знаешь. Да сколько угодно, потому что, собственно, приводит пример. Я, например, обладаю массой знаний, в которых я могу быть не уверен. Там, знания, например, из учебников истории. Уверенность – это моя глубокая убежденность, что это так. Знание – это просто то, что мне известно, что вот это так. Я бы сказал, что, как вам сказать, вообще традиционное определение знания – это обоснованное истинное убеждение. Вот знание – это для того, чтобы я что-то знал, мне достаточно иметь для этого обоснование того, что это истина. Уверенность – это такое психологическое состояние, что я в этом уверен, я на это полагаюсь. Поэтому знать и быть уверенным – это действительно не совсем одно и то же. Так. Угу. Ага. Как понимать известную цитату? Да. Как удостовериться, что Бог простил мне мои грехи, если я эти грехи возненавидел? Как я могу знать, возненавидел ли я мои грехи? По-моему, это Златоуст где-то что-то такое говорит, но там речь о чем идет? О том, что человек, который кается, он имеет искреннее желание свои грехи оставить. То есть возненавидел, я вот не хочу их больше совершать. Поэтому там речь идет именно о том, что я принял такое решение больше так не делать. Это обязательное условие покаяния и прощения. Поэтому там возненавидел не в смысле там каких-то особенных переживаний, а в смысле я от этого отказываюсь, я больше так не хочу поступать. И тут мы должны понимать, что да, вот для того, чтобы нам обрести прощение у Бога, нам нужно признать, что это было плохо, это было неправильно, мы так больше не хотим поступать, и принять твердое решение, что мы так больше делать не будем. Мы так больше не хотим, по крайней мере. Понятно, что человек немощен, и нельзя быть уверенным, особенно когда какая-то зависимость, какая-то такая очень тяжелая в этом отношении ситуация, но, по крайней мере, чтобы получить прощение, нужно иметь искреннее намерение и желание, и стремление отделаться от этого греха, больше так не поступать. Так. Угу. Не очень понял ваше объяснение касательно церкви. Должен ли я повиноваться церкви? Все священники и епископы настаивают, что должен, но что, если я с ними категорически не согласен? Смотря в чем вы категорически не согласны. Существует мнение священников и епископов по каким-то текущим вопросам, иногда там политическим вопросам. И по этим вопросам абсолютно ни с кем не обязаны соглашаться. Это вопрос не догматический. Это вопрос того, как человек может там оценивать ту или иную текущую ситуацию. И это не учение церкви как таковое. Учение церкви носит, есть догматическое, есть нравственное учение церкви. И оно не меняется 2000 лет. То есть надо отличать чьи-то частные мнения, в том числе там, от имени церкви выражаемые, и учение церкви как таковое. Поэтому если мы не согласны с каким-то мнением того или иного почтенного священнослужителя, да и на здоровье, и не обязан. Вот если вы не согласны именно с догматическим или нравственным учением церкви, то нужно выяснять, в чем проблема. А с чем именно вы не согласны? А почему вы не согласны? Как это нужно понимать? Так. Почему весь огромный духовный опыт нехристианских религий, в частности индуизма, следует отбросить как бесовское наваждение, а опыт православных монахов – не бесовское наваждение? Как в этом разобраться? Значит, с любым духовным опытом мы неизбежно, этот опыт как-то подвергаем интерпретации, и мы его как-то подвергаем оценке. Потому что люди, ссылаясь на свой духовный опыт, могут говорить совершенно разные вещи, совершенно разные предлагать картины мира, совершенно разные предлагать духовные практики. То есть мы не можем просто доверять духовному опыту, он у всех абсолютно разный, с совершенно разными выводами. Вот если особенно посмотреть на, ну, там весь там неоиндуизм, там был, например, Ошо. Вот у него там духовный опыт, он просветленный. Он считал, что семья и брак – это плохо, а нужно, чтобы все со всеми. У него там в ашраме, ну, действительно был полный свальный грех, там, в том числе с несовершеннолетними. И он на это совершенно с большим одобрением смотрел. У человека духовный опыт. Человек тоже просветлен. И я даже читал, что там люди удивляются, ну как же, просветленные, а такие безобразия. А им на это возражали. Ну, просветленный – это не значит хороший человек. Оказывается, вот там есть виды духовности, где тебя, ты можешь быть просветленным, не быть при этом хорошим человеком. И вот любая претензия на духовный опыт, она же предполагает какое-то рассмотрение. Кто-то не прав. Есть совершенно разные там картины мира. Вот человек пережил духовный опыт и говорит: вы знаете, на самом-то деле мы все божественны, мы все часть божества. Надо только осознать этот прекрасный факт и понять, что мы от природы бессмертны и божественны. Есть духовный опыт, например, пророка Исаии, где он говорит: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, глаза мои видели царя Господа Саваофа. То есть на самом деле очень разные картины мира. То есть Исаия определенно не верит в свою божественность. Исаия видит себя как кого-то отдельного от Бога, как человека, который сотворен Богом и который грешник перед Богом, нуждается в его прощении. Поэтому неизбежно мы как-то сортируем. Неизбежно мы признаем какие-то учения ошибочными. Поэтому в том, что люди могут переживать какие-то необычные состояния сознания, ну, могут, но мы неизбежно как-то производим сортировку. Я читал про всю эту околоиндийскую духовность, я читал про то, как люди приобретали духовный опыт, употребляя ЛСД, запрещенное вещество, значит, на территории Российской Федерации. Но оно там повсеместно запрещено. Но в конце 60-х было такое окно, когда его не запрещали, и люди его ели там с большим удовольствием. Тоже говорили, что им какой-то открылся там духовный опыт. И вот неизбежно мы как-то сортируем. неизбежно мы говорим, что вот это, да, нам открылась духовная реальность, а вот это, ну, крыша поехала. И вот критерием для нас является Иисус Христос. Насколько этот духовный опыт укладывается в Евангелие. Святой апостол Иоанн говорит, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он от Бога, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он не от Бога, это дух антихриста. И мы знаем, что, увы, человечество находится в состоянии падения. И человек, который может там, очень хорошо медитировать, он может быть в очень глубоком и страшном заблуждении. Я как-то читал книжку «Смерть одного гуру». Я не помню автора, у него какая-то индийская фамилия, но вот вы можете набрать в любом поисковике «Смерть одного гуру». Очень интересная книжка. И там человек такой, он индиец высшей касты, и он с детства там привык медитировать, он глубоко погружен во всю эту восточную духовность. И там ситуация была такая, что у него были очень плохие отношения с какой-то его родственницей. Они жили в одном доме, постоянно лаялись. И как-то он схватил какую-то очень тяжелую железяку и чуть ее не убил. Ну, его как-то удержали, обошлось. Но потом он как-то так задумался, а как вот так получилось, что я такая духовная личность, что прям на другие планеты летаю, а человека чуть не убил. И он понял, что он грешник, он нуждается в спасении, что вот эта его сверхдуховность, она ему не принесла пользы, что он остался грешником, и он нуждается в спасении. Что если человек искренне верует, скажем, в Аллаха, Бог его не помилует? Значит, только Бог, зная сердце человека, Бог каждого судит индивидуально, вникая во все обстоятельства его жизни. Но, вот что важно отметить, никакого нет спасения, кроме как в Иисусе Христе. Быть спасенным значит быть в Иисусе Христе. Вот спасение – это пребывание во Христе. Вот это как бы синонимы. Быть спасенным, быть во Христе – это одно и то же. И мы не можем говорить о том, что другие религии спасительны. Нет, это не путь спасения. Единственный путь спасения – это Христос. Другое дело, что мы не произносим суда над другими людьми. Конкретного человека будет судить Бог. Я не буду его судить. Это не мое дело. Это абсолютно не мои прерогативы. Но если этот человек будет спасен, он будет спасен Иисусом Христом. Никого другого спасителя нету. Такова природа реальности. Иисус Христос есть воплощенный Бог, Он есть Сын Божий, Он есть Спаситель, и Он будет решать вечную участь каждого человека. И все люди, которые будут спасены только Иисусом Христом. Это важно, так сказать, подчеркнуть. Тут еще же что важно сказать, что человека спасает только Христос. Человека не спасает то, что он хорошо следует своей религии. Меня не спасает то, что я следую христианской религии. Меня спасает Христос. Это важно заметить. Мы ни в коем случае не являемся своими собственными спасителями. Мы не приобретаем себе оправдание перед Богом тем, что мы хорошо себя ведем. Мы обретаем спасение только в Иисусе Христе. Тот самый Станислав. Вы говорите, что христиане более свободны, чем материалисты. Однако вот что мы имеем на самом деле. Принимая сознание за автономную субстанцию, христиане, как философские идеалисты, обязаны принимать и так называемый субстанциональный дуализм. Хотя еще в 17 веке Бенедикт Спиноза логически обосновал философскую несостоятельность этой доктрины. Материалисты же совершенно свободны в выборе своего отношения к сознанию. Некоторые из них считают сознание эпифеноменом, другие – иллюзией, но большинство либо эмерджентным свойством материи, либо формой движения материи. Такая свобода христианам даже не снилась. Я немножко другое имел в виду, но вот вопрос, который вы поднимаете, он интересный. Обязан ли христианин быть субстанциональным дуалистом? Я субстанциональный дуалист. Вот я считаю, что поскольку мы себя воспринимаем как субстанционально, так сказать, дуальных, вот есть я, есть моя личность, есть мое тело. Моя личность тесно связана с моим телом, но это не совсем одно и то же. В принципе, я могу помыслить жизнь вне тела. Мое сознание может существовать вне тела. Я могу себе это помыслить, в этом нет ничего логически абсурдного. И я по умолчанию, как большинство людей в истории мира, по умолчанию я воспринимаю себя как сочетание души и тела. И это подтверждает библейское откровение. И я в этом отношении субстанциональный дуалист. Но, строго говоря, не все христиане субстанциональные дуалисты. Есть христиане, которые являются, ну, скажем так, материалисты в том плане, что они не считают, что душа – это отдельная субстанция. То есть христиане, которые придерживаются представления о сне души, я считаю его ошибочным, но такие христиане есть, которые считают, что если человек просто умер, то он умер, и его нету, его не существует до момента всеобщего воскресения. То есть вот он умер, и он уже потом бац пробудился в момент общего воскресения, и в промежутке его просто нет. Я считаю, что это представление не библейское, я считаю, что оно ошибочное, но в принципе эти люди христиане. Они могут его придерживаться. Не обязательно быть христианином и быть субстанциональным дуалистом. Но я считаю, что субстанциональный дуализм – это позиция, которая очень хорошо обоснована и философски, и нашим опытом, и священным писанием. Что касается того, что Бенедикт Спиноза опроверг субстанциональный дуализм, я не знаю, о чем идет речь. К сожалению, я не знаком с этим доказательством. Материалисты совершенно свободны в выборе своего отношения к сознанию. Вы знаете, материалисты всегда вынуждены считать, что сознание есть порождение каких-то очень сложных процессов, но чисто материальных. И они вынуждены отрицать свободную волю. Вот как ни крути. Вот есть вещи, которые нельзя обойти. Есть разные теории сознания, да, вот материалисты, философы сознания выдвигают разные теории, но есть вещи, которые они обойти не могут. И это, в частности, то, что свободной воли у нас нет под материализмом. И материализм не может убедительно объяснить другие свойства сознания. Но когда я говорил о свободе, я говорил немножечко о другом. Я говорил о свободе признавать или не признавать реальность чудес. Вот, например, та же Туринская плащаница. Христианин свободен признавать Туринскую плащаницу подлинной или нет. И есть масса христиан, которые ее подлинной не считают. По разным причинам. Вообще, даже было довольно интересно, когда я этот вопрос исследовал, там скептики в отношении плащаницы и вот, так называемые аутентисты, которые считают ее подлинной, они распределялись довольно странно. То есть там были католики-скептики, которые считали, что нет, это не подлинное. И были люди, которые говорили, ну да, я сам агностик, но я считаю, что это платно первое. То есть христианин свободен признать или не признать ту же Туринскую плащаницу. Материалист вынужден сказать, что это точно средневековая подделка. У него нет другой опции. Как только он скажет, это подлинное полотно, он перестанет быть материалистом. Христианин может сказать, это средневековое изделие, и это ему не помешает быть христианином просто ни разу. Поэтому мы свободны в том, чтобы признавать или не признавать те или иные чудеса. Материалист всегда вынужден чудеса отрицать. Ну или там, я не знаю, какие ему чудесные явления там. Матерь Божия явилась каким-нибудь богочестивым людям. Как христианин я могу это признавать, не признавать, сказать «не знаю». Материалист должен сказать, что это все глюки. У него нет другой опции. У меня куча опций. Я могу это признать, могу не признать. Хоть дьявол пытается нас сбить, мы все же тут, слушаем вас в Киеве. Приветствуем всех добрых людей, особенно Олю. Спасибо, приветствуем и вас. Молимся о скорейшем наступлении мира. Обязательно ли Джузеппе Верди иметь веру какую-то, чтобы создать реквием? Вы знаете, тут важно находиться в контексте христианской культуры как минимум для того, чтобы создать реквием. Реквием – это все-таки такая заупокойная служба католическая. И я пока не видел, чтобы люди создали что-то сопоставимое. Ну, нет нового Вивальди, нет нового Баха. Есть композиторы неверующие, которые пишут в классическом жанре, ну, пишут и неплохая совсем музыка. Там потом это используется в кинофильмах, но чтобы люди создали вот такие шедевры, ну, пока что нет. Все же мне не стало понятнее. Если с тем, что ты можешь быть уверенным в том, что неправда, еще могут согласиться, то разве когда знаешь что-то, ты не становишься в этом уверен? Как можно знать, что ты рожден в России, но не быть в этом уверенным? Да можно, смотрите, может, допустим, я предполагаю, что, не знаю, маленький младенец меня похитили и подделали все мои документы. И я не уверен, что вот документы истинные. Такое не исключено. То есть можно знать чего-то, не быть в этом уверенным, да сколько угодно. Ну, кроме того, понимаете, уверенность – это все-таки скорее психологическое состояние, потому что, ну вот, например, там врач мне делает операцию. Я знаю, что это компетентный врач, знаю. Я знаю, что у него огромный опыт таких операций, знаю. Уверен ли я, что все пройдет хорошо? Ни разу не уверен, нервничаю, там, волнуюсь. Поэтому знать и быть уверен действительно не одно и то же. Сколько душ в одной клетке изначально при рождении 4 однояйцевых близнецов, как недавно получилось? 1/4 или 1? Какая логика ваша здесь? Или как в Троице, где 1 + 1 + 1 = 3, и Верди был неверующим? Ну, знаете, я боюсь... Вот очень хороший вопрос, но я боюсь, просто не успею ответить. Тут у меня меньше минуты осталось. Но я бы сказал, что душа – это не что-то такое, что присаживается вот в определенный момент. Но я боюсь, что уже время кончилось. Спасибо вам за все ваши вопросы. Вот последние вопросы, я их отвожу просто на следующий эфир. Уже должен заканчивать вещание. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.